Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня 4 июля, понедельник, в студии Юрий Будкин, программа «Пиджаки». Всех приветствую, это прямой эфир, с нами Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первым делом по поводу взаимоотношений между Москвой и Киевом. Чуть подробнее давайте поговорим. Вот теперь Киев обещает зеркальные меры в отношении Москвы в связи с ограничением транзита украинских товаров по территории Российской Федерации, когда они едут через Казахстан в Киргизию. И Украина собирается еще сузить возможности для сотрудничества двух стран. Вот до какой степени они могут сузиться? До нуля могут дойти?
Нет.
Почему?
Ну, потому что слишком взаимосвязаны. Вот мы соседи. Вот Украине очень хочется отплыть куда-то вот в район Мексики, но не получается, соседи. И поэтому придется с таким соседом, который вот нынешнему украинскому руководству мы с вами явно не нравится, мы с вами им не нравится, все равно придется жить. И придется взаимодействовать. Вот недавно вроде бы агрессор, потом вдруг закричали: «Караул, у нас электричества не хватает, продайте чуть-чуть, пусть даже по завышенным ценам, потому что вот свет погаснет». И пришлось им что-то такое отсыпать, электричество, да?
Это тоже отдельный вопрос. Вот пришлось отсыпать в случае такой серьезной ссоры, как это выглядит во всяком случае. А зачем тогда отсыпать?
Ну, ведь для нынешней, к сожалению, нынешнего украинского руководства всегда останется хоть один бензогенератор, чтобы у них был свет. Зато у всей остальной Украины света не будет. И поэтому вот все время вот этот проклятый выбор. Мы вроде бы даем свет вот этой украинской власти, которая нас там не любит, ненавидит, агрессором обзывает и всякими дурными другими словами, но при этом даем еще к тому же, в первую очередь, не им, а украинцам, в том числе и тем, которые совсем в этом не виноваты.
Откуда убежденность в том, что граждане Украины это оценят?
А вот здесь такая вещь, что... Что значит оценят?
Или это нам нужнее? Тогда
оценят,
тоже важно понять.
Не оценят, когда вы там кому-то, другу или родственнику помогаете, вы мыслите в этих категориях. Оценят, не оценят. И если не оценят, то я ему помогать не буду. Но это же не так. Это внутренний собственный импульс, а не стремление получить... Спасибо в ответ. Хотя приятно, хотя хочется.
Вот 692-е, продолжая эту тему, пишет: но они ведь электричество Крыму не отсыпают, и получается, мы какие-то добрые.
Не отсыпают. Ну да, вот. Да, мы добрые. Да, они злые. Ну а чего? Давайте быть добрыми. Вы хотите быть злыми?
Что мы от этого...
Вы хотите быть
что
неблагодарными, вы хотите быть такими коварными, куркулистыми, какими они себя иногда проявляют?
Ну, или какими мы их предполагаем.
Почему предполагаем? По их действиям. Вот вы только сказали. Крыму не дают.
Это 692-й написал.
Да, он написал. Ну, не дают Крыму. Значит, мы тоже никому ничего давать не будем, да? Ну, и что, так сказать, так и будем жить, да, со всеми... Что называется, стараясь по последнему, да? То есть вот вести себя так гадко, как гадко ведет себя самый гадкий человек, да? Так, что ли, в жизни? Нет.
Но, так, если нынешняя ситуация сохранится, вот эти вот переругивания, вот эти отключения, коротко ли, долго ли, все время вот две страны так и будут жить? Что должно произойти, чтобы они нормализовались, отношения России и Украины?
Ну, я скажу такую вещь стандартную, и для многих кажущаяся несбыточной в нынешней ситуации. Когда уйдет нынешняя власть, многое поменяется. Вот после событий 2008 года, ну, будем прямо говорить, после войны 2008 года с Грузией, казалось, все, на десятилетия вперед заругались. Ушла власть Саакашвили. Вроде бы спокойно стали жить. Говорят, сейчас многие там, я читаю в Фейсбуке, многие в Грузию ездят отдыхать, и там отношения совершенно нормальные. Так что вы понимаете, в чем дело? К сожалению, или к счастью, я не знаю. Но то, что называется средством массовой информации, том числе и радио, и телевидение, имеет, с моей точки зрения, слишком большую власть над умами очень многих людей. И как только меняется...
Это вы сейчас рассказываете здесь, в России, про большую власть?
Да, да.
Это здесь, в России, когда год рассказывали, насколько тяжело и страшно в Турции, насколько там неправильные продукты. Да. И при первом же сообщении появились новости о том, что граждане России выстроились в очереди, чтобы туда поехать.
Ну, как-то граждане России сравнивали то, что говорили, с тем опытом, который имели. И он как, и оно как-то не складывалось в общую картину. Нет, ну, это понятно.
Об этом мы еще поговорим, но вот да. Про Украину, опять же, вот вы говорите, ну так вот как-то потихоньку будет все происходить, но потихоньку Украина, она же все равно дрейфует в сторону Евросоюза. Вот Гройсман сказал, что, скорее всего, лет через 10 она будет членом Евросоюза. Не знаю, насколько можно доверять таким перспективам, но все-таки.
Вы понимаете, в чем дело? Я каждый раз вспоминаю, как один очень ответственный товарищ в 2004 году, который отвечал за евроинтеграцию в правительстве Украины, мне лично говорил: Володь, вот увидишь, через 3-4 месяца мы будем полноправными членами Европейского Союза.
Нет, ну это уж понятно было. За 3-4
месяца такие вещи. Но он-то это говорил не на камеру, он говорил вот так вот один на один. Он был сам в этом уверен. Вот, наверное, Гройсман уверен, ладно, что через здесь, 10 лет.
Ладно, здесь не случилось. Но Михайлович пишет, вот вы же про Грузию начали говорить. Но НАТО-то после Саакашвили из Грузии не уходит. Стратегический курс остается таким же, как при Саакашвили.
Но ни одной базы там как бы НАТО все-таки нету.
Но он дальше-то пишет, так же и с уже потерянной Украиной. Грузия и Украина потеряны?
А что значит потеряны?
Это следующий вопрос.
Да, да, вот и хочется сразу ответить на него, а, собственно говоря, что мы понимаем под потерей? Движение в нашем, что называется, фарватере, да? Да, пожалуй, ни у кого не будет. Посмотрите даже на нашего лепшего друга Александра Григорьевича Лукашенко. И тот в нашем фарватере не очень двигается. Понимаете, в чем дело? Для этого нужно иметь Форт Нокс и Бреттон-Вудскую систему, как у американцев, чтобы иметь то, что они называют союзниками, а мы, честно и прямо, называем вассалами. Вот чтобы иметь вассалов, надо иметь очень много возможностей печатать такие вот зеленые бумажки.
То есть быть добрыми?
Нет, не то чтобы быть добрыми, а... Это не называется доброта. Когда, так сказать, определяешь количество зеленых бумажек в мире и при этом действуешь не в первую очередь не за счет увеличения кому-то количества бумажек, а действуешь за счет уменьшения кому-то количество бумажек, и тогда понимают намек и становятся, что называется, в шеренгу сзади, да? Это другое, это не доброта. Это, так сказать, власть, ну, как говорили в старые времена, власть денег, да.
Да, про украинцев, вот смотрите.
У нас такой власти нет, и надо из этого исходить.
Украинцы пытаются вот в эту сторону повернуть. Вот харьковчанин, например, пишет нам через Телеграм, напомню, +7 925 48 94 8. Злые украинцы, говорите вы, почему вы злые? Не мы же отбирали у вас часть земли. Вот, мол, за это злые. Дальше, смотрите, 549-й пишет, подавляющее большинство украинцев Майдан поддерживали. Сейчас вы видели где-нибудь митинги за Россию?
Нет, не видел.
Ну вот.
Ну, так потому что средства массовой информации-то в одну дуду дуют. Это у нас Ковтун, с которым мы тут недавно очередной раз выступали,
который страдает
на праве обычно. Голоса, да. У нас тут выступает, или Олеся Яхно, да, которая белковская.
Так, а там не выступают, вы думаете?
Там наших нет. Там наших нет вообще. Даже близко. Максим Шевченко очень человек с такой непростой позицией. Но, тем не менее, попытался там чего-то сказать. На второй минуте его обрезали, скайп, и навсегда вычеркнули из тех, кто может там выступать. Все, больше никто из наших там не выступает.
Но Михалыч пишет, все равно ведь в Белоруссию, раз уж мы заговорили о тех возможных союзниках, туда хоть по российскому паспорту можно. На Украину пока можно по заграну, но в ближайшем будущем, он пишет, возможно, будет визовый режим. Вот что значит потеряно. Что 92-й продолжает. Экономически, уже про Грузию, экономические, культурные, образовательные цепочки у нас разорваны. Молодые грузины русский язык не знают.
Ну, вообще-то говоря, у них сейчас бум изучения русского языка. Снова. Я знаю, это, это вот эти волны совершенно классические. Просто у меня хорошая знакомая в Словакии. Она была переводчица русского языка, она окончила Волгоградский университет, ну, как мы с вами по-русски говорила и говорит. Был момент, ну, она, конечно, знает и английский, ей пришлось переквалифицироваться на обучение и перевод с английского на словацкий. Все, сейчас отбоя нет от желающих учиться у нее русскому языку. То же самое в Грузии. Потому что все равно огромный сосед, огромный рынок диктует, вопреки политике, вопреки идеологии, стремление, ну, что ли, получить преимущество в бизнесе, в продвижении и так далее. Для этого надо знать язык огромного соседа.
Но смотрите, какая штука получается. Вот мы с вами заговорили, а Крым упомянули. И вот тут начинается уже у нас на СМС-портале.
Я Крым не упоминал, это вы упоминали.
Нет. Ну, один из наших слушателей.
Из наших слушателей хорошо сказал. Вы у нас территорию отобрали. Можно подумать, что это пустыня Сахара, вот. Где там никого нет, да?
Вот. Я ровно об этом и хотел сказать. Да. Тут уже, пока мы с вами говорили о другом, не упоминали вы даже Крым. Да. А тут уже упомянули 28 тысяч раз про Крым, потому что один другому пишет, он врет, такого большинства за Майдан не было. Крым уплывал от бандеровской хунты. Вот это пишет 569-й. Другой пишет, Украина сколько территории России забирала себе при отделении? Половина территории Украины – это русские земли. И пока мы тут вот это вот все обсуждаем и спорим, а они-то уезжают со своими претензиями к нам. С этим надо что-то делать?
Конечно, надо делать. Конечно, надо...
Ведь убедить в своей правоте вы не сможете их.
Сможем, постепенно, но сможем. Знаете, по капельке, камень, это вода, камень точит. Мы стараемся все быстро-быстро. Мы как-то очень быстро с кем разругиваемся с нашими соседями. Потом собираемся очень быстро с ними снова подружиться. Вам это ничего не напоминает?
Нет, я другое могу сказать, что...
Мы тут про турецкий туризм тоже собирались поговорить, да?
Да-да-да. Нет, просто многие говорят,
что с Крымом было быстро. На самом деле, исторические процессы движутся достаточно медленно по отношению к жизни отдельного человека. Это очень печально для отдельного человека, но для истории в целом это естественно. Все исторические процессы, они проходят достаточно медленно. И поэтому в историческом плане я не вижу перспектив на слишком долгое отношение между Россией и Украиной, как между врагами. Не вижу.
Просто вот все эти споры, тут хотелось бы более точно понять, насколько эти споры актуальны для нашего общества. И вот тут мы переходим, собственно, к Турции. Да. Потому что, смотрите, как много говорили о том, как... я не знаю, патриотично настроено подавляющее большинство граждан Российской Федерации. И вот, смотрите... Договорились Путин и Эрдоган, и подавляющее число граждан Российской Федерации ломанулись в турагентство. Многие шокированы.
Ну, вы знаете, я вам скажу, как, так сказать, человек, который, может быть, имеет немножко нестандартную биографию, от этого нестандартная модель поведения. Вот, несмотря на все нынешние разговоры о том, что надо отдыхать у себя, в стране и так далее, да, там, страна огромная и так и прочее. Мы с супругой предпочитаем все-таки отдыхать за рубежом. Кроме всего прочего, потому что 20 лет я вынужден был отдыхать исключительно на территории Советского Союза по той причине, что меня больше никуда не выпускали. Поэтому хочется посмотреть.
Это говорит о вашей богатой биографии в прошлом.
Да, ну потому что я был ядерным физиком.
Ну вот,
это самое. И поэтому мы предпочитаем все-таки за рубежом. Ну, надо сказать, что вот это, что касается Турции, ну, не знаю, на любителя. Один раз мы там были, там это все включено, там 5 звезд. Ну, единственное, почему мы там, так сказать, выдержали с удовольствием, потому что оказались в компании отставных эстрадных артистов во главе с великолепным Львом Шемеловым. Это было просто фантастика. Это был непрерывный смех, розыгрыш и так далее.
Но остальное...
Я не знаю. Там скучно.
Вопрос-то
там
в другом.
Скучно.
Многие предполагали, что мы сплотились. Нет, подождите. Многие предполагали, что мы сплотились. У нас достаточно четкий, сформулированный взгляд на то, что такое Турецкая Республика.
Минуточку, не Турецкая Республика, а Эрдоган.
Но Эрдоган правит этой страной на сегодня.
Правильно. Он правил этой страной, когда давал приказ сбить наш самолет. Будем говорить прямо. Но он при этом... продолжал руководить этой страной, когда извинился. И
его массово поддерживали. Те, кто будет теперь нас там встречать.
А кто вам сказал, что массово поддерживали?
Ну, по их телевизору показывали.
Ну, показывали. Ну, отдельных людей показывали. Да, так сказать, подавляющее большинство вообще, так сказать, не... Как это поддерживали? А против Эрдогана по другим поводам какие были огромные демонстрации?
И все-таки 692-й спрашивает, вот наши, когда туда поедут, вот купят они эти путевки, пока говорят, что дороговато, ну, может быть, они подешевле станут. Они туда победителями приедут? Они туда братьями приедут или врагами?
Я еще раз говорю, подавляющее большинство турков, люди абсолютно деполитизированные, как и подавляющее большинство тех, кто у нас поедет, тоже деполитизированные. И поэтому...
Но тогда нет подавляющего большинства тех, кто принимал бы вот эту политику по отношению к Эрдогану или другую.
Конечно.
Это люди деполитизированные, они не патриоты, им все равно, что будет
происходить. Минуточку, деполитизированные и патриоты – это разные плоскости. Он может быть патриотом, но при этом деполитизированным. А может быть политизированным, но совсем не патриотом. И вы таких знаете массу.
Деполитизированный патриот сейчас может покупать путевку в Турцию?
А почему нет?
Вопрос. Может или нет?
А почему нет?
А почему да?
Ну, тогда деполитизированный патриот не может покупать путевку, например, в Италию. Воевали с нами под Сталинградом. Воевали, нет, ну, гады.
Так мы вообще никуда не можем путевку...
Вот именно. Вот именно.
7373948, телефон прямого эфира. Но все-таки, смотрите, один за другим наши слушатели спрашивают, прогнулся Эрдоган или не прогнулся. Ну вот, 692-й прямо так и спрашивает. Опять. Кто выиграл? Наши выиграли.
Конечно, наши выиграли. Вот футбол наш поиграли.
Тогда следующий вопрос. Они проиграли?
Они?
Да. Конечно. Он попросил прощения?
Попросил.
Но он же отказался от этого. Они же сказали, что, мол, мы не совсем прощения просили. Вот с этим-то как быть?
С этим быть так, что если бы они не попросили прощения, то Путин бы с ними не разговаривал. Все.
7373948.
Они у него попросили прощения. Эрдоган у него попросил прощения, потому что Путин, именно Путин посылал наш самолет выполнять задание, и именно Эрдоган посылал их самолет, сбить наш самолет. Но... И поэтому этот вопрос решался между ними, и он решен. Путин посчитал, что Эрдоган попросил прощения. Эрдоган этого не отрицал, коль скоро он разговаривал после этого с Путиным.
А все вот эти вот официальные объяснения людей Эрдогана...
Ну, вы понимаете, в чем дело. Но вы тоже, так сказать, дайте... К сожалению, сейчас средства массовой информации не позволяют политику обращаться...
Заниматься политикой?
Нет, к своему населению, помимо населения всего остального мира. Вот украинцы все время на этом прокалываются, они почему-то думают, что новости до сих пор на лошадях месяцами идут, да? Поэтому своим можно сказать одно, поехать в Европу, сказать прямо противоположное.
Нет,
не получается.
Но тогда возникает...
Понатыкали этих интернетов проклятых и радиостанций.
Ваших, ну, да. Я понимаю, но все-таки тогда возникает опять другой вопрос. Ну, смотрите, вот вы говорите...
Им надо было... Они для своих отъехали немножко, отъехали.
Но мы-то тогда, получается, поедем к тем, кому они для своих отъехали.
Но чуть-чуть.
А но нам-то ехать...
Мы попросили прощения, но чуть-чуть.
Ну и соображение безопасности, стоит туда ехать сейчас или нет?
Украинцы, знаете, так вот летает, но низенько, да? Вот это то же самое.
Так вот, из соображений безопасности вы бы туда поехали сейчас?
Нет.
Потому что вам не понравилось тогда, возвращаясь только с Шемелов, вас, собственно, развеселил?
Да.
или потому что вот сейчас слишком горячо еще?
Ну, потому что мне не интересен абсолютно, стопроцентно, подчеркиваю, пляжно-кулинарный отдых.
Вот. Но безопасно, это вот не тот случай.
Тем более,
там что... Там ведь может оказаться тур, который
я смотрел... например, лично готов на чисто пляжный кулинарный отдых, если там еще есть кораллы и рыбки. Но вот Турция обделена и тем, и другим.
549-й все-таки настаивает. Если бы Эрдоган действительно пошел вот на такую попятную, а где массовые митинги протеста против ненавистного Эрдогана? Их нет, потому что он для них герой. Так полагает 549-й.
Мне кажется, что мы немножко, ну что ли...
Святей римского папы?
Да, да, безусловно. Безусловно. Мне кажется, что совершенно определенно Эрдоган съел то, что называется собственную шляпу. Другое дело, что он старался эту шляпу есть так, чтобы эту трапезу не очень забичали у него на родине. Это факт. Но все равно он ее съел. И в этом смысле мы должны быть удовлетворены. Но... А остальное его проблемы с его населением, с его народом.
Но нам же жить дальше, да?
Да.
И вот смотрите, сегодняшние новости, и вот уже 692-й, например, так Эрдоган еще и базу для наших воздушно-космических сил предоставил.
Не-не-не.
А мы-то знаем, что они уже все объяснили, что они ничего не предоставляют. Не
предоставили, а нам и не надо.
Так вот, эти новости, как к ним относиться в дальнейшем-то тогда получается? Нам будут говорить одно, потом это все...
Относиться к новостям так, как надо относиться к новостям...
Мы друзья, братья или мы никто.
Как надо относиться к новостям средств массовой информации, которые летом работают так, чтобы какие-то новости были, даже если их и нет.
Но если Эрдоган бы ничего не говорил, или люди Эрдогана, средства массовой информации, ничего бы не говорили и про базу.
А они и не говорили.
Хорошо. 7373948, телефон
прямого эфира. Это наши СМИ об этом говорили.
Хорошо. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, господа. Юрий. Да, вы знаете, Юрий, о чем мечтал Гитлер в свое время? Вот когда мы сделаем, что русские, украинцы и белорусы забудут, что они русские, там победим Россию. И вы сейчас это с успехом выполняете, господа. Вот это страшно и обидно.
Олег, откуда вы знаете о мечтах? Он рассказывал вам лично?
Да, да,
он... Все, я понял, спасибо тогда. Просто, ну, довольно часто говорят о том, что вот эти формулировки, они все придуманные формулировки.
Ну, во-первых, достаточно придуманные, во-вторых, давайте уж не будем принижать возможности русского человека. Ему, конечно, будет непросто без украинцев и белорусов, но он выживет. И все равно Россия останется великой державой. Хотя ей будет значительно сложнее, чем если бы вместе с украинцами и белорусами.
То есть России это нужно больше, чем белорусам и украинцам.
Что?
Ну вот это вот, быть сильнее, ей будет сложнее быть великой державой. Вы только что сказали.
Да, но она все равно ей останется.
Но значит, России, белорусы и украинцы нужны больше, чем им Россия.
Почему это?
Но они-то выживут все равно, они не претендуют
быть... Нет, мы выживем быть... все равно, мы выживем
они
все равно.
Они не выживут без нас?
Им будет значительно сложнее.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, с нами Владимир Жарихин, он заместитель директора Института стран СНГ. Слушаем вас.
Здрасте. Здравствуйте. Вот все, что Здравствуйте. Вы обсуждаете, это картинки конкурентной борьбы. В свое время
того... Спасибо. Вот эта вот история, давайте тоже пометим человека, потому что он по всем вопросам рассказывает нам о конкурентной борьбе. Да-да-да-да-да. Спасибо.
Вы
Спасибо.
Знаете, я этому человеку сразу отвечу. Вот я же сказал, что я бывший физик, да? Угу. Естественно, физики шутят. Моя настольная книга была в молодости. И там была совершенно великолепная карикатура. Сидит ученый и смотрит в микроскоп, и при этом говорит: всюду секс и насилие. Вот насчет конкуренции. Да, везде конкуренция. Да, люди так рождены, что везде, и в политике, и в спорте, и в искусстве, и в личных отношениях у них конкуренция. И за счет этого человечество прогрессирует. К сожалению, это так.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие знают все. пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Это прямой эфир. Можно звонить по телефону, писать через СМС-портал, через Телеграм, через сайт «говоритмосква.ру» или через Твиттер. Владимир Леонидович, да. Давайте вот не про СНГ, а сейчас про Российскую Федерацию.
Российская Федерация является одной из стран СНГ.
Это правда, но мы будем говорить исключительно об этой части СНГ. Да. Так вот, в эти выходные довольно много говорили о будущих выборах в Государственную Думу. Мы все ближе к выборам в Государственную Думу, и все чаще возникает вопрос, а что, совсем нет людей?
В смысле?
Ну, смотрите, Жириновский будет, Зюганов будет, Миронов будет, Медведев будет.
Миронин под вопросом.
Ну, это такой вопрос, знаете. Теперь Касьянов будет. Был съезд, значит. Мы будем и его кандидатуру рассматривать. А вот и Ирина Хакамада будет баллотироваться на выборах в Государственную Думу. Как это можно объяснить?
Ну, это можно объяснить, что все-таки стараются идти в Государственную Думу люди с определенной политической биографией. А что в этом удивительного? Это что, должны люди с неба свалиться, быть то ли парашютистом, то ли спортсменом, то ли артистом исключительно? Это вы перечислили профессиональных политиков. С некоторыми из них я политически согласен, с некоторыми категорически не согласен. Но я признаю, что они профессиональные политики. По крайней мере, Ирина Мацуровна, да, которую я знаю, я вам скажу, с 92-го года, с ней знаком. Она тогда еще была...
Она была и министром.
Нет, она была... Нет, в 92-м году она была заместительницей по партии у Кости Борового. И тогда мы вместе ездили в Америку изучать американскую демократию.
Вы не боитесь такие вещи говорить сейчас?
Нет, не боюсь.
О себе? Не я боюсь. Ездил в Америку обучаться демократии.
А что, это
откройте... я понимаю, это не каждый так.
Откройте вот. Компьютер и...
Это другая история. И все-таки...
Что ж, я должен скрывать то, что есть в любом компьютере.
Ну вот смотрите, смешно будет. Та же Ирина Хакамада, да, она какое-то время она ведь говорила, что ей неинтересна политика. Она занималась бизнес-тренингами, а теперь идет в Государственную Думу. А что случилось тогда с политикой?
Ну, во-первых, Ирина все-таки профессиональный политик. Поэтому она, как, впрочем, и я, тоже профессиональный политик, прекрасно понимает, что партия роста 7% не возьмет. Поэтому она скорее обозначает движение в политику, чем реальное движение в Государственную Думу. Я, правда, не очень в курсе, она по списку идет только или будет баллотироваться по округу?
С этим надо более серьезно разбираться,
потому что
прямо скажем.
По округу у Ирины, в общем-то, определенные шансы есть, потому что она действительно... ну, многие ее взгляды и позиции мне не близки, но я признаю, что если... так сказать, брать вот эту всю когорту либеральных политиков, которых я терпеть не могу, да, Ирина для меня является практически наиболее приемлемым, наиболее разумным из этой когорты либеральных политиков.
И все-таки можно ли говорить о том, что, к примеру, появление кандидатуры Хакамады, она принимает это решение, что, значит, она признает, что эти выборы будут, ну, более успешными, что ли, для людей с ее политическими взглядами? Или это будет организовано как-то так, что у нее будет больше шансов быть избранной?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Во-первых, опять же, для этого у меня недостаточно информации. Если говорить о, так сказать, если она выдвигается только по списку, то наплевать и забыть, естественно, партия роста не получит 7%, значит, не пройдет в Государственную Думу. Если говорить об округе, зависит от того, какой она выберет округ. В каком-нибудь из московских округов она вполне имеет шансы побороться. Потому что взгляды все-таки жителей Москвы несколько отличаются от взглядов основной массы жителей Российской Федерации. Это реальность. И поэтому вы сказали, вот не имеет шансов. Имеет определенные шансы.
И все-таки, возвращаясь, вот вы так сказали, что если она только партия роста, то а тогда для чего? Партия, вы говорите, что партия роста вряд ли выйдет в Государственную Думу.
Нет, но она обозначила, должен заметить, она обозначила вполне определенную политическую позицию, даже как бы на будущее, даже если не пойдет в Государственную Думу. Она выбрала все-таки умеренную и, с моей точки зрения, ну, что ли, в чем-то разумную либеральную партию роста, а не безумный Парнас, да? с моей точки зрения, опять же, с точки зрения кого-то другого, по нас то, что надо. Но с моей точки зрения нет. Поэтому она определила четко, да, я либерал, но либерал разумный, умеренный, и, так сказать, со мной можно иметь дело. Надо сказать, что такие либералы иногда оказываются даже и в правительстве, и губернаторами. Но не все губернаторы такого плана хорошо кончают.
Ну, это тоже вопрос. Значит, смотри, потому что если вы говорите про Белыха, так этот процесс продолжается.
Да, я по него как раз и говорю.
Так этот процесс продолжается, мы не знаем, чем это все закончится. Да. Смотрите, возвращаясь к этой истории, уже начали звучать предсказания. Что в будущей Государственной Думе новых партий не появится. Но партии,
это
как
не предсказание, это результаты социологических опросов.
Но социологические опросы – это тоже предсказание своего рода.
Ну, это научные предсказания, а не, так сказать, гадания на кофейной гуще.
Хорошо, вы верите этим научным предсказаниям? Вы тоже уверены, что новых партий, новые лица, ладно, но новых партий в Думе не будет?
Вы знаете, когда вот сейчас 25 лет ЦИОМу, когда было 20 лет ЦИОМу, я им даже поздравление в виде справки такой красиво оформленной дал, что в ЦИОМ никогда не ошибается, справка дана для маргинальных кандидатов в депутаты, которые очень любят гвоздить в ЦИОМ за там неправильные прогнозы и так далее. Прогнозы оказываются верными всегда, на самом деле. И у ЦИОМа, и у ФОМа, и, кстати, и у других независимых социологов, они, кстати, вот в вопросах электоральных они достаточно близкие данные всегда дают, что показывает, что они действительно... И действительно изучают ситуацию.
Хорошо, но лидеры партии «Родина», лидеры партии «Яблоко», лидеры партии «Роста», они ведь тоже видят эти
предположения. А чего им остается делать?
Ну, не пытаться. Зачем пытаться, когда ты заранее понимаешь, что ты не пройдешь?
Нет, смотрите, это не так. Вот сейчас они пытаются, да? Та же самая «Родина». Вот она попытается сейчас, получит свой 1%, предположим, да? Есть два варианта. Продолжить действовать в том же духе и получать 1% еще 150 лет подряд, или, как это в настоящих партиях происходит, переизбрать лидера, который не справился, пересмотреть список, который оказался непопулярен среди избирателей, и самое главное, пересмотреть программу, которая оказалась недостаточно привлекательной для избирателя. К сожалению, такой релаксации после поражения ни одна наша партия еще не проводила. И это показывает, что партии являются пока что, к сожалению, нашими партии, подавляющее большинство, не политическими силами, а скорее ООО конкретных людей, не более там.
Но вы буквально минуту назад сказали, это должно подвинуть их для того, чтобы пересмотреть невыгодную с точки зрения избирателя программу. Вы так сказали, как будто бы избиратели читают программу партии.
Программу партии избиратели не читают. Ну, вы меня просто вынуждаете рассказать исторический анекдот. Я там руководил избирательной кампанией в 90-х годах одной из политических сил, и лидер этой одной из политических сил решил рассказать о программе. Сказал, ребята, у нас нет программы. На что я ему сказал, у тебя есть программа. Он говорит, где? Я обернул телефонный справочник, этим самым суперобложкой, на которой было написано «Российский прорыв». И положил ему на стол и сказал, вот будешь показывать и всем говорить. Он показывал и всем говорил, и никто не спросил, а что у тебя там написано. Вот, на самом деле это так. Но программа – это сумма политических реакций партии на то, что происходит в окружающем мире. Вот пошел дождь на улице, да? Угу. Вот он должен в зависимости от политической позиции сказать, вот как хорошо пошел дождь, будет хороший урожай. Или наоборот, как плохо, что пошел дождь, мои избиратели промокли. Вот в зависимости, да? То есть на все, что происходит в мире, должна быть реакция. Наши политические партии этим совершенно практически не занимаются, да? И это и есть та самая программа, которая вот воспринимается как лицо партии. Потому что эта партия среагировала на прощение Эрдогана так, на, так сказать, на арест Белых так, на, ну и так далее, да, по списку, да? Вот что такое программа, что такое политическое лицо партии. У нас пока они, к сожалению, без лиц.
Но, нет, как раз они с лицами, причем это привычные лица.
Привычные лица.
Которые не меняются долго.
Не меняются долго, но при этом совершенно непонятно их политическое лицо, их реакция на то, на что мы с вами, да, достаточно эмоционально и вместе с нашими радиослушателями, каждый день реагируем. А как они реагируют каждый день на то, что происходит в мире, в нашей стране, да, нам не ясно. И поэтому мы не можем их выбрать.
Но для чего тогда нужны выборы в новую Государственную Думу? Ну, кроме того, что нужно, чтобы была новая Государственная Дума. Так это предусмотрено нашими законами.
Ну, почему? Реакция одной партии мы знаем. И поэтому большинство голосует за нее.
И Виталий уже пишет, переизбирай, не переизбирай лидера. Все равно понятно,
потому
что выиграет Единая Россия.
Да, потому что реакция лидера Единой России, которым реально является Путин, нам известна на события в мире. Он реагирует совершенно определенно. Кому-то нравится, кому-то не нравится, значит, большинству нравится. Как он реагирует? А вот как реагирует господин Зюганов на происходящее в мире, мне бы очень интересно было знать. Как, например, он относится к позиции французских, французских трудящихся, которые выходят на улицы и протестуют против вот этого закона, как они считают, антинародного, да? Не знаю.
Вам это нужно знать? Многие говорят, что как раз внешняя политика мало кого интересует, потому что у нас есть Путин, он президент.
Не-не-не, это не внешняя политика.
А здесь внутренняя политика?
Это не внешняя политика.
А что же это? Французские протесты?
По тому, как он реагирует на принятие этого антинародного закона, мы поймем, как он должен реагировать на принятие у нас, наших антинародных законов. Здесь он тоже очень... как-то скуп в своих выражениях.
Виталий 44-й как раз спрашивает, а как вам пакет Яровой? Он не дает оценки, но вам-то как?
Ну, вы знаете, я не специалист по законодательству, а спор идет вот... сама идея о том, что надо как-то ограничить возможности для, так сказать, террористов, да, идея хорошая. Нет. Как оно это делается, мне кажется, что недостаточно выборочно, что начинают затрагиваться интересы людей, которые отнюдь не являются террористами, но при этом имеют отличные от власти взгляды на окружающий мир. В этом проблема.
Здесь люди пытаются обсуждать немножко другое, как я понимаю, во всяком случае, да, то, что пишут наши слушатели. Они обычно говорят о том, что... А депутаты, кстати, с ними спорят. Да. Депутаты очень четко говорят, что ради безопасности можно идти на любые траты. Безопасность того стоит. А люди говорят, а как-то я буду платить в 3 раза больше за мобильную связь? Безопасность того не стоит. Так вот, что на самом деле?
На самом деле, я лично, и вы тоже, платить за мобильную связь в 3 раза больше не будете. Жиру накопили наша тройка, а теперь 4. Страшное количество. Но мы с вами замечаем, что с каждым днем, сколько бы они на Академии наук не вывешивали плакатов, с каждым днем связь даже в Москве у всей четверки становится хуже, потому что они станции понаставили, а теперь не наращивают количество станций, а наращивают количество абонентов. И становится все хуже и хуже дозвониться. Мы с вами этого замечаем, да?
А где написано, что они вдруг вот эти новые затраты,
да,
отнесут не на наш с вами счет, а на свой жирок, как вы говорите?
Да потому что, люди просто не будут покупать у них время. Не будут покупать время.
А куда они денутся?
Они денутся, снова перейдут на забытые уже ими стационарные телефоны, за которые по инерции все платят, вроде в квартире есть, но почти не разговаривают. Снова начнут разговаривать. У них начнут...
Так это проблема депутата или проблема обросшего жирком сотового оператора, или это проблема гражданина, который в результате должен будет вернуться на 50 лет назад к обычному стационарному телефону?
Мне, например... Я все-таки технарь в прошлом, да?
Ну да.
Мне надо понять, откуда взялась эта цифра в 3 раза. Сейчас вот мой телефон, там вот такая вот штуковинка, да, вот, mm-hmm. А в этой штуковинке 64 гигабайта, да? А у них вот такой ящик стоит, сколько там терабайтов, и они начинают говорить, ой, у нас такие будут затраты. Да не будут у них такие затраты.
Но так это не
затраты.
Они ведь должны считать, а депутаты, прежде чем предлагать те или иные нововведения, должны считать затраты, нет?
Вот для этого у депутатов-то должны, ну, сами депутаты, может быть, и не должны быть такими специалистами, но они должны запросить у специалистов. Запросы были или нет? Скорее всего, не были. А вот это уже брак в работе.
Но министр связи теперь говорит, что, скорее всего, так и будет. Тарифы вырастут на 300%.
А у нас министр связи, он только министр связи или лоббист этой четверки? Мне вот интересно было узнать.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. С нами Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, это Шрок.
Да, прошу.
Позволено ли будет вернуться мне, а то как-то перескочили от выборов безопасности, а хотелось бы о выборах.
Так давайте, это давайте. Выборы депутатов, да, которые спасибо, отвечают
да, значит, за... Вот да. Такая штука. Мы все знаем про явку, про порог, да, на выборах. И эта величина, она очень характерная, она говорит о том, что в России, в принципе, как-то явкой на выборы плохо.
А и почему вы считаете, что плохо?
Секунду.
Да. В народе как бы, ну, дремлет, мертв.
Так.
И вопрос вот такой. Может ли какое-либо событие или какой-то либо процесс такой получиться, что все-таки русские люди станут более отзывчивыми на политическую ситуацию в стране? И если вдруг явка будет достаточно высокой, ну, по нашим меркам, способна ли она будет переломить административный ресурс? Потому
вот.
Что это ведь очень важный момент, чтобы воля народа все-таки на выборах прозвучала, а не воля правящих кланов.
Как бы так сделать, чтобы люди действительно вдруг заинтересовались этим политическим процессом?
А что он имеет в виду? Он имеет в виду 90%?
Если он очень попросит,
то администраторы этого ему обеспечат.
А он как раз хочет, чтобы люди сами пришли, а не уехали в Турцию на время выборов.
То есть люди должны менять свои планы. Ну, вы знаете, давайте говорить серьезно.
Но ведь это их страна.
Давайте говорить серьезно. Это их страна. И в их стране, как в любой нормальной стране, на выборы ходят от 40 до 60% населения. Больше нигде не ходят. Нет, ходят. В Туркмении ходят. Угу.
Там 99.
Там 99. В Северной Корее ходят. А больше нигде не ходят. И каким образом слушатель хочет, так сказать, увеличить явку? Административным. Тогда понятно, за кого будут голосовать все
вновь прибывшие. Он как раз говорит, нет, он как раз говорит, что административный ресурс нет. Вот что-то может такое произойти, что вдруг люди как ломанутся на выборы?
Когда...
Или, к примеру, вот многие не проговаривают этого, но пытаются. Ну, может быть, народ, наконец, разозлится и...
Когда народ разозлится, он начнет шину жечь, к сожалению.
Это не выборы.
Да, это не выборы. А на выборы приходит активная часть населения. Надо сказать, что она полностью выражает мнение всех 100%. Потому что вот социологи даже по выборке 1500 на всю страну дают достаточно точные процессы настроения населения. А когда выборка не 1500, а 40 миллионов, то это 100%, и дальше там много-много нулей, выборка настроения всех остальных. Те, кто поедут в Турцию, они будут голосовать именно так и в той же пропорции, как те, кто пойдет на избирательные участки. И в этом смысл, и в этом сила представительной демократии современной.
Это Владимир Жарихин.
А что касается вот это административного ресурса, я в 90-х годах отдал дань ведению избирательных кампаний, достаточно такой продвинутый политтехнолог, правда, на пенсии теперь, да, не занимаюсь этим с 2000 года. Я вам скажу, что административный суд все равно, в любом случае, если не иметь в виду, ну, просто откровенный скандал, и это вот видно по взглядам, составляет от 4 до 6%. Это умершие, это закрытые участки, это выносные урны, это так, чтобы трудно поймать, да. Все остальное обычно не делается. И поэтому я же не зря эту справочку-то в ЦИОМу давал, да? Конечно, будут кричать те, кто не наберет
Александр
7%.
Александр напоминает вам, что говорили социологи перед выборами мэра Москвы.
А чего они говорили?
Ну, они там ошиблись в цифрах.
Нет.
Навальный получил больше.
Ну и что?
Собянин получил меньше, нет?
Ну и что?
А это не ошибка?
Это изменение настроения населения в ходе избирательной кампании. Потому что у Навального была, и я был этим свидетелем, и вы тоже, очень активная избирательная кампания, и поэтому, так сказать, эту прибавку он получил просто за свою активность.
Ну и вот еще минутка осталась, 276-му ответьте. Так все-таки кто-то хотя бы на выборах в Думу может преподнести сюрприз? Сенсации вы ожидаете?
Нет. К сожалению, нет. К сожалению, это так. Не от кого ждать сенсации. Сенсации можно ждать от тех, кто не развлекается, опять же, в своих списках вслед за партией власти, которая, будем говорить прямо, на это имеет право, потому что она действительно ведущая и действительно популярная, напихивать, так сказать, необязательных людей в свои списки, не тех, кто действительно будет трибуном, вождем, бояться, а как, он начнет говорить лучше и громче меня? Нет, пусть вот будут вот эти вот артисты, пусть будут эти певцы, так сказать, вроде бы известные люди, но, естественно, они не прибавят голосов, поэтому я останусь главным. Вот от этого все происходит так же, как и было.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, это была программа «Пиджаки», я благодарю вас, спасибо.
Пожалуйста.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –